Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Праський акцент». Тема випуску – козири Білорусі у дружині з Росією. Чи беззаборонна Білорусі політика економічним торгу з Росією? Чи може Росія вийти з Євразійського Союзу? Скорочення російської економічної допомоги – погроза чи шанець для реформів? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік Радіо Свабода Валер Карбалевіч, выкладчык расійскай вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў і аглядальнік парталу Тутбай Арцём Шрайбман. Вядзе перадачу Юры Дракахуст.
У беларуска-расійскіх адносінах чарговае абвастрэнне, чарговы канфлікт. І размова не толькі пра іскрэнне, як кажа Александр Лукашенко, якое, дарэчы, было заўсёды, нават самыя ідылічныя перыяды двухбаковых адносінаў, а пра калі не фундаментальную, то істотную змену самой прыроды стасункаў. Ну вось, крэдыты Еўразійскага фонду развіцця ў Беларусь спазняюцца. Ужо агучанае рашэнне пра істотнае скарачэнне паставак расійскіх нафтапрадуктаў. Падатковы манеўр, рашэнне пра якое было прынятае ў Расіі ў ліпені сёлета, у перспектыве мацнейшы ўдар па даходах беларускага бюджэту. Ну і так выглядае, што вось і заявы летнія Александра Лукашэнкі пра пагрозу ўваходжання ў склад іншай дзяржавы, і далікатнае называнне палітыкі расійскіх саюзнікаў барбарскай і многае іншае. Так выглядае, што нават і змена ўраду – гэта таксама спроба адказаць на новыя выклікі з боку Расіі. Вось на ваш погляд, ці мае Беларусь хоць якія козыры ў гэтым дужыні? Ну, Расія вялікая, Расія магутная, Расія, скажам так, рэзкая. Пры гэтым ніхто іншы, асабліва Беларусь, не збіраецца абараняць, не збіраецца ёй дапамагаць. Дык атрымліваецца, што яна безабаронная, з шасцёркамі. Ці нейкія козыры ўсё ж такі ёсць? Ці раней былі, а зараз няма? Валер.
Козыры ў Беларусі ёсць. Беларусь важная для Расіі не толькі як чыннік геапалітыкі ці ваенна-стратэгічных планаў Москвы. Важнасць Беларусі для Расіі найперш грунтуецца на каштоўнасных, ментальных, псіхалагічных фактарах. Мадэль газ і нафтава абмен на пацалункі зразумелая толькі з улікам таго постімперскага сіндрому, які перажывала Расія пасля краху СССР і перажывае дасюль. А бясконцая заява Лукашэнкі пра тое, што беларусы і рускія адзін народ, браты, это бальзам на хворую расійскую душу. Это маральная кампенсацыя за тыя, як лічаць расійцы крыўды, якія яны терпяць ад захаду ці нават украінцаў. Ну ці ж гэта мала, каб за гэта добра плаціць? І, дарэчы, тыя прэтэнзіі, нападкі, якія робяць апошнім часам расійскія медыі на Беларусь, якраз сыходзяць з разбывання вось таго вобразу Беларусі, які склаўся ў Расіі. Як за гэта так? Беларусы замест георгіеўскай стужкі раптам вышыванкі надзелі. Ну, это шамаль здрада, бандэраўшына. Таму, думаю, Расія будзе вымушана кампенсаваць Беларусі страты ад падатковага манеўру. Дарэчы, паводле інфармацыі дырэктара дэпартамента Мінфіна Расійскай Федэрацыі Алексея Сазонова, перамовы на гэтую тэму паміж бакамі ўжо ідуць. То бок Расія не адмаўляецца ад таго, што кампенсацыя патрэбна. Торг ідзе толькі аб маштабах і механізмах гэтай кампенсацыі.
Андрэй, а як вам з вашай хворай душой бачыцца эта праблема? Якія козыры, на ваш погляд, мае Беларусь? І я ў дадзеным выпадку пытаюся не толькі пра ваша, можа, асабістае меркаванне, ваш погляд, а як бы з пункту гледжання расійскай дзяржавы. Калі Беларусь разглядаць, ну, калі не як праціўніка, але такога, так бы мовіць, можа, не самага вернага саюзніка, але вот чыста, як бы, тэхналагічна, что Беларусь мае на руках?
Ну, я постараюсь уйти немножко от своей позиции. Она мне отличается от позиции российского правительства. В общем-то, постараюсь сократить дефицит времени, в общем-то, сосредоточиться на позиции Москвы, Кремля и так далее. Ну, во-первых, конечно, никакого обострения и тем более конфликта пока, слава богу, между Минском и Москвой нет. Есть очень большое беспокойство белорусской стороны, очень большое беспокойство. Кстати говоря, на Кремль произвело впечатление, когда вот эта была ситуация с инсультом. Они в Москве поняли, что Лукашенко мучает, реально боится изменения формата союзных отношений, которые, на чем настаивает Москва. И с ним сейчас очень ласково обходятся и всячески поддерживают с ним контакт. То есть, чтобы, сказать, не психовал, не нервничал. Это первое. Геополитический интерес Беларуси, конечно, конечно, есть, но сказать так, чтобы там глобально, нет. Вот что-то. Ну, вообще-то, конечно, Александр Лукашенко уже лет 20 нам объясняет, что он рано или поздно России выставит счет. Мы этот счет ждем. В общем-то, в Москве этот счет ждут, но так пока он ничего не выставил. В геополитическом плане, я сказал бы, не надо, конечно, преувеличивать значение Беларуси. На Западе еще Калининград есть. Но это важный объект. И Россия заинтересована в государственности Беларуси. Заинтересована в наличии такого государственного образования между Россией и Польшей. В общем-то, и всегда Беларусь в этом будет плане поддерживать. Она поддерживалась, так говорю, в таких случаях до Лукашенко, при Лукашенко, после Лукашенко. Ну, конечно, в разумных пределах. Насчет менталитета и так далее, я с Валерой соглашусь, конечно, что есть такие проблемы, но они немножко отстали от россиян после 2008 и тем более 2014 года, после, ну, скажем так, ухода Украины. Потому что Россия привыкла жить в одиночку и опираться только на себя. И больше того, противостояние с Западом – это такой, знаете, некий такой спорт. То есть, все-таки тяжело и так далее. Но вы понимаете, вы не путаете менталитет стран, как вот там Беларусь и Украина в этом плане, в отношении к Западу, и отношении россиян к Западу. Видишь, это разный подход. И козыри еще. Вы знаете, в общем-то, в принципе, транзит. Да, роль транзита, с чем того, что с 2019 года газовый транзит через Украину радикально сокращается, белорусский вырастает. Ну, я повторяю, гипотетическое место. В военном плане, конечно, какой-то решительный нет, потому что главный противник на Западе – это блок НАТО. То есть конфликт, конечно, ракетно-ядерный. В данном случае никакие там бронетанковые части белорусской армии не помогут. Так что, в принципе, есть заинтересованность, есть на чем Лукашенко может предъявить что-то России, но это не тот объем поддержки и авансов, которые получает республика сейчас. И Лукашенко, конечно, очень волнуется то, что, в принципе, встреча 21 сентября будет касаться разных вещей. Российская сторона будет настаивать на изменении подходов к союзным отношениям, сказать, больше, не сказать, ну, взаимности. А вот белорусская хотела бы сохранить старый формат отношений.
Артем, и ваш погляд, какие все-таки козыри, ну и вогуле, какие могут быть козыри? Ну там великая країна, 145, здається, мільйонів чоловік, економічний потенціал, ну просто гігант і якби такой карлик. Ніхто грошей інший не дасть, ні Євразвяз, ні Китай. Врешті-решт можуть і ці зелені чоловічки приїхати. Так чим тут і грати-то? До речі, коли казати, скажімо, про воєнну складник, от побачив у Фейсбуку аргумент одного політолога білоруського. А от у нас два російських воєнних об'єкта. Ну, вони якби безплатні, але от у Росії, я пам'ятаю, була така РЛС в Габале у Азербайджані. Азербайджанцям платили за це. Так платили 7 мільйонів доларів у год всього. Це просто несувимірні лічби з тими там сотнями мільйонів доларів, які у гульні з цими преференціями.
Да, абсолютно, я согласен, що воєнні об'єкти, які у нас є на території, це вже давно не козир, і це скоріше вже символічний такий знак воєнної інтеграції двох стран. І для Росії ці об'єкти, наскільки спеціалісти говорять, заміняємо. И Беларусь даже при там максимально рыночных отношениях много на них не заработала. И я тоже не считаю их козырем. Я думаю, что основные козыри, они лежат внутри Беларуси. А именно это, кроме всего того, что сказали коллеги, с чем я на самом деле согласен почти со всем, что услышал, один из козырей – это безальтернативность. Так или иначе, России нужно лояльная Беларусь. России нужна Беларусь в своей орбите по разным причинам. Лукашенко всегда может сказать, что если уровень поддержки будет спадать, то это поставит под угрозу его власть. Альтернатив более пророссийских в Беларуси нет, и об этом Лукашенко, так и спецслужбы заботятся. И вот эта безальтернативность, которую он выращивал последние 25 лет, она дает свои плоды. В том смысле, что так или иначе, в конце Кремль, просто глядя на то, что у него есть на руках в Беларуси, он понимает, что или ему дают понять это из Беларуси, прямо или косвенно, что расходы на поддержание белорусской власти во власти, белорусских сегодняшних правящих элит у руля страны, они могут оказаться меньше, чем те расходы, которые придется нести в случае, если ситуация в Беларуси пойдет по украинскому сценарию, или просто говоря, как это был политический разнос. Я не говорю о том, что это вероятно, что ситуация может пойти по такому сценарию, но я думаю, что такие страшилки на переговорах в крайних случаях звучат. Лукашенко говорит, если не я, то вот эти вот наши бандеровцы, других нет. И я думаю, что до определенной степени, поскольку руководство России, несмотря на то, что оно такое агрессивное, можно сказать, на внешней арене, оно все-таки еще и инертное. И рисковать там, где можно ограничиться парой миллиардов в год, я не уверен, что оно станет. Особенно учитывая, что я не думаю, что украинский сюжет, он расценивается как какой-то успех, история успеха для России, в том числе и российским руководством. Но глобально говоря, есть и пара других козырей. Единственное, что я думаю, что к ним вряд ли Минск прибежит когда-нибудь и станет к ним прибегать, вернее, это транзит, да, и российская собственность, в первую очередь, труба, тоже связана с транзитом вещь. То есть я могу себе представить ситуацию, что в таком абсолютно радикальном течении обстоятельств, когда конфликт будет максимально острым, это станет козырем переговоров. Единственное, что это будет серьезное очень повышение ставок, какие-то угрозы экспроприации российской собственности и так далее, угрозы российскому транзиту, это будет такое сжигание чуть ли не последних мостов. Но поскольку это находится на белорусской всей территории и в белорусской юрисдикции, так сказать, я думаю, что когда речь станет вот серьезно жить или не жить, политически говоря, белорусской власти, до этого может дойти. Но мы пока далеко не в той ситуации. Я согласен с Андреем, что даже сейчас острого конфликта между странами нет. И можно говорить только о том, что он наклевывается, стороны пытаются, Беларусь, по крайней мере, пытается как-то его избежать. Он, скорее всего, по нам ударит в ближайшие годы, конфликт экономический в первую очередь. Но пока каких-то серьезных внешних его проявлений я не вижу.
Еще один Максима Козырь. Так само это союз, это союзная держава и это Евразийский экономичный союз. Варто сказать, что вот подчас этих, так бы мовить, эскападов Александра Лукашенко, скажем, летних, это было хиба не один головный, принамсі, аргумент, что... Вы барбары, тому что вы же сами нас втягнули, как бы мовить, в этот союз, а зараз вот порушаете его правила. И, до речи, вот этот российский чиновник Минфина, он как бы, коли тлумачил на конт вот и нафтопродуктов, и на конт податкового маневра, он как бы чул аргументы Беларуси. То есть, ну да, вот компенсация, вот у нас есть союз. Это фактор для России? Вот эти аргументы там как бы воспринимают? Ти, может быть, Россия в реште-реште может сказать, так мы выйдем из этого союза. И он нас не задовольняет. И мы будем робить так, как мы его интерпретуем, а не вы. Андрей, вот накольки вот этот самый как бы союз, и он важный для России?
Геополитически важен. Хотелось бы иметь вокруг России такое, знаете, благополучие и безопасности. Ну, прежде всего, конечно, без такого архипелага интеграционного России тяжело не считаться региональной державой, а хочется мировой державой считаться. В этом плане, да, это политический заказ. Но в плане того, что удержать кого-то, нет. Я очень хорошо помню реакцию белорусской общественности властей, когда за год назад премьер-министр Медведев сказал, что никого не держим. Это действительно так. На самом деле, в политическом дискурсе российском очень редко вспоминает и евразийское экономическое пространство, и союз евразийский, и союзное государство. Некоторые даже просто о них ничего не знают. И это не считается принципиально, серьезно и так далее. Вы поймите, что произошел перелом в 2014 году. В 2014 году после украинского кризиса произошел перелом в этом сознании. То есть это не страшно, это Россия пережила. И она извлекла из этого некоторые даже выгоды, потому что поддержка финансовых ресурсов Украины была всегда значительная. Сейчас она осталась, правда, потратили там на обновление армии и так далее, но это уже внутренние расходы. То есть тут тоже свои есть желающие на эти деньги. И еще очень важный момент. Я немножко так обмолвлюсь там по объектам. Коллеги, напоминаю вам, что эти два объекта, во-первых, не считаются базами, не считаются объектами совместного пользования. Во-вторых, они оплачены. Они оплачены в 1996 году, когда списывался миллиард долларов задолженности Беларуси за газ. Возвращаясь к теме. Насчет безальтернативности. Артем, я, конечно, вот мне это все это очень нравится. Я сам об этом говорил еще какие-то вот несколько буквально месяцев назад. Но мы сейчас имеем на руках другого Путина. Путина, который по Конституции последний срок правит. И он это не скрывает, он об этом говорит. И, в общем-то, ясно, что Россия сейчас очень в таком нестабильном состоянии. Это сделано сознательно. Путин ввергает в страну очень тяжелые расходы, очень тяжелые реформы, которые давно надо было сделать, но их откладывали из их непопулярности. Путин сознательно снижает свой рейтинг, потому что он ему не нужен. Вот в чем дело. Поэтому мы прекрасно понимаем, что Путин не уйдет в отставку в 2024 году без Назарбаева и Лукашенко. Давайте говорить откровенно. Он их не оставит за собой, за спиной. Поэтому это политическая история, политический момент. И надо забывать еще одну очень серьезную вещь, политическую формулу власти в Республике Беларусь. Не только тот человек, который решает проблемы в Республике Москве, он имеет право бесконечно держать власть в Минске. Лукашенко последние месяцы продемонстрировал, что он вопросы не решает. И такие ситуации уже была, неоднократно была. В общем-то, это напрягало белорусский политический класс. Поэтому нет сомнений, что в случае того, если будет как-то вот не будет кредита доверия, то белорусский политический класс мигом найдет замену. В этом Москве не сомневается. Есть еще один вариант, армянский. Пашинян, нет никаких иллюзий, человек абсолютно прозападный, вся его команда, она абсолютно западная, скажем так, даже постамериканская, что не мешает выстраивать очень нормальные, даже вполне дружественные отношения с Ереваном. Это не та, нет здесь идеологии в этом плане. Нет здесь идеологии.
А вы видите в Беларуси Пашиняна?
Я вижу. Я не только вижу здесь Пашиняна. Кстати, белорусская оппозиция видит Пашиняна. Я совершенно не удивлюсь. Я знаю, куда этот человек, белорусский Пашинян, в первую очередь поедет. Он поедет в Москву.
На хвалях «Радио Свобода» вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Козыры Беларуси у дужинни с Россией». Дискуссию веде Юра Дракохруст.
А можно назвать имя?
Макей.
Тебе он Пашинян. Пашинян революционер, пришел с улицы, а Макей он и есть человек.
Ну, по-разному можно прийти к власти. По-разному.
Зрозумело.
Я напоминаю, что когда произошла первая оранжевая революция, первая на Украине, вы помните, как Александр Лукашенко тоже объявил себя оранжевым, что он тоже пришел к власти именно из-за такой народной революции.
Было такое сюжет. Артем, ну, у меня было вот то же питание до вас про Союз, але я как вы оцениваете то, что вот ту такую пригожую схему, якую намалявал Андрей, что, мовляв, Путин сидит в 24-м годе разом с Лукашенко и Назарбаевым? Заберись с собой.
Это интересная схема, но я не все лишь на логике. Я согласен с тем, что транзит политический в России, он как бы это события, на которые могут очень серьезно повлиять и переформатировать отношения с союзниками. И я думаю, что до сих пор не на 100% исключен вариант, что российские элиты захотят там сохранить Путина у власти через какие-то наднациональные структуры. И Беларусь, конечно же, первый кандидат в союзное государство. Хотя я считаю, что этот вариант намного менее вероятен, чем какая-то корректировка российской конституции под сохранение Путина у власти. Но, тем не менее, я не вижу прямой связи между тем, что Путин должен идти, обязательно после этого должны уйти Назарбаев и Лукашенко. Назарбаев, скорее всего, уйдет по возрасту к тому времени, но Лукашенко, на самом деле, там, моложе Путина. Вряд ли он особо менее здоров, чем Владимир Владимирович. Я думаю, мы переоцениваем проникновение России в белорусский политический класс. Белорусский политический класс — это вертикально консолидированный один из самых жестких в регионе авторитарных режимов, в котором все чиновники находятся под постоянным контролем спецслужб, которые лояльны президенту. У меня нет причин думать иначе. Я думаю, что вот такие идеи о том, что белорусский политический класс может как-то консолидироваться, собраться и решить, что папа-то больше не выполняет свой контракт с нами и не выторговывает те же уступки, что раньше. Я думаю, это немножко утопичный взгляд на сознательность политическую белорусских высших чиновников, судя по тому, что мы видим, люди там менее мыслят такими стратегическими и внесистемными образами мысли, они не живут такими, как мне кажется. Возвращаясь на ваш вопрос, Юрий, я хотел просто отреагировать по поводу интеграционных объединений. Мне кажется, это невозможно, никакой выход, никого изучать из интеграционных объединений, по крайней мере, стран-основателей, потому что В этом просто нет смысла. Если даже союз с рабочими, его гораздо легче сделать чем-то вроде СНГ, то есть местом неформальных регулярных встреч, выхолости, чем распускать. Это слишком серьезный имиджевый удар, и ни Россия, ни Беларусь не будут на него идти по разным причинам. Союзы наши многочисленные, они выступают только до определенной границы, до определенного предела. Белорусская власть может шантажировать Россию своим участием в саммитах, но это скорее просто игра на нервах. Лукашенко вот сейчас признал, что он в прошлый раз бойкотировал саммит именно как переговорный этап, переговорный ход. Можно через Евразийскую эту комиссию, знаете, в таком режиме ад-хок принуждать какие-то российские ведомства откатывать свои санкции против Беларуси, там, против сельхознадзор и так далее. Но глобально говоря, если Россия взяла курс на сокращение субсидий, то никакие правовые рамки не помогут. Во-первых, налоговый маневр полностью внутрироссийское дело, никак не связанное с интеграционными объединениями. А во-вторых, даже если бы это было так, что Россия, что Беларусь — это авторитарные государства, для которых верховенство права, в том числе международного, национального права, это скорее такая символическая ценность, чем реальная. И в каждом интеграционном договоре, объединении, там, торговом блоке всегда есть оговорка о том, что меры могут и соглашения могут не применяться, если это вопрос у нас безопасности стран. И под этот пункт любая страна может подвести в крайнем случае все, что захочет. Поэтому я бы не преувеличивал эти рамки как что-то большее, чем просто место регулярных встреч и попыток лоббизма.
Валер, и ваш отказ. Сапраўды, вот то, что сказал Артем, ну, есть певная практика выканания домовов на постсоветской просторы. У домове про СНД, коли кто забыл, там и ледь не одиные узброенные силы, и одиная валюта. Ну, и мы ведаем, что перетворилось СНД безо всякого распуску. До речи, в домове об створении союзной державы писано, у нас 2005 году с Россией одиная валюта. 2005 год застався 13 годов тому, ніякай агульнай валюты няма. Пры гэтым саюзную дзяржаву ніхто не распускаў. Дык наколькі вот этой як бы апеляцыі беларускага боку да саюзных абавязательстваў Москвы, наколькі яны істотныя, они стоят 2 мільярды, умоўна кажучы, даляраў?
Беларусь выкарыстоўвае тыя аргументы, якія ёй найбольш выгадныя. И, да речы, акрамя Евразійскага саюзу, Лукашенко ўвесь час кажа, што союзная держава намного больше продвинутая структура и ставку робить найперш на яе. Для России вот это союзы, это навод Евразийский экономический союз, это ж не столько экономичный, сколько и геополитический проект, это механизм уплыву, механизм контроля на постсоветской просторе. И Москва форсировала его створение. Без России это союзы не имеют сенсу. Інший чыннік, што, на мой погляд, Крым 2014 год заблакаваў працэс паглыблення постсавецкай інтэграцыі. Мне падаецца, што расійскі палітычны клас да канца не ўсвядоміў гэтае наступства тых падзеяў.
Наступное мое питание такое, скажем так, философское, может быть, частково, про ставление Беларуси, белорусов, белорусского громадства, да, вот этих, так бы мовить, так выглядая непозбежных изменов. Вы, Артем, недавно опубликовали артикул на Тутбае, в яким достипно поравнали российские дотации, преференции для Беларуси с алкогольной залежностью. Повод для вас, ну, в принципе, по великим рахунку, вот это скорочение, дотация, так бы мовить, допомогов. Это, в принципе, пойдзе Беларуси на карысть, бо, магчыма, нарэшце беларуская влада саспее рашыцца на реформы. Ці не можа так адбыцца, что без российской допомоги беларуская экономика просто накрыцца, як той казаў, медным тазом, с реформами ці без реформов. А кроме того, ну вот там, умовно кажучы, работяги на тракторном заводе, ці там даярцы где-нибудь в Климовичах, так сказать. Ну, ее, як бы, все ровно, реформа, не реформа, но вот ранее она мела хоть якой заробок. В тым ліку и дякуючы российской допомозе. А зараз вот не будет. И вот як ей тлумачить, что вот зато у нас реформы будут, а им жрать чего? Траву?
Я не думаю, что экономика — это то, что может накрываться тазом в одночасье. Я не верю в то, что у нас будет какие-то венесуэльские сценарии, когда мы там в течение года останемся без туалетной бумаги. Все-таки у властей есть механизмы рассрочки проблем. Но можно брать новые кредиты, можно там выходить на евробонды, реструктурировать старые долги и так далее. И это, скорее всего, мы увидим какое-то плавное ухудшение уровня жизни населения, а не обвал. И в том числе и сам налоговый маневр, который основной удар по белорусской экономике в ближайшие годы, он построен на таком плавном, нарастающем базисе, да, то есть каждый год будет возрастать ущерб. И в этой ситуации, я, наверное, должен здесь пояснить свой тезис, у нас будет Лукашенко, который не сможет так легко, как раньше, убирать новые субсидии от России, будет действительно беднеющий и нервный, и нервирующий власть народ. Возможно, какие-то новые политические протесты, тут выборы. Будет самое рыночное правительство за последние 20 лет. И в такой ситуации аргументы про «а давайте-ка, Александр Григорьевич, уже, может, попробуем что-то, если хотя бы не шоковую терапию, то хотя бы вот сценарий Румаса, Матюшевского, Рудова и же с ними». Такие аргументы, они будут уже звучать убедительнее, чем когда Лукашенко мог просто съездить в Сочи с деньгами и послать всех реформаторов куда подальше. Поэтому, когда я говорю, что перекрытие субсидий может пойти Беларуси на благо, я не говорю, что оно гарантирует реформы, я говорю, что оно открывает окно возможностей. И при том, что сохранение субсидий точно гарантирует, что реформы не будет. Точно так же, как и с алкоголизмом, что если перестать алкоголику там давать водку, то он может, да, умереть от ломки. Такое бывает, да. Но без отказа от водки невозможно вылечиться нет, от проблем, которые есть. Поэтому здесь гарантии быть не может, и предсказывать будущее лишь на основании одного фактора российских субсидий мы тоже не можем. Играет гораздо больше факторов здесь в игре есть. И поведение белорусских властей, и поведение, в том числе, и белорусской оппозиции, и протестное настроение в обществе. Одно повторение весны 2017 года отложит любые реформы на пару лет. И поэтому эти вещи непредсказуемы. Я просто говорю о том, что сохранение субсидий точно не откроет никакого окна возможностей. И прекращение субсидий его может открыть.
Андрей, а как вы оцениваете перспективы вот смены ставления белорусского громадства до этих субсидий? Что, мовляв, ну и дяковать Богу. И без них будем учиться стоять на своих власных ногах. Магчыма, белорусское громадство это и как бы успримет. Бо вот Артём пригадал протесты 17-го года, але цікаво поравнать те протесты, яких в Беларуси не были, а в России есть. Я маю на увазе после пенсийной реформы, после подвышения пенсийного взросту. В России, как мы бачим, и по опытаниях, и потому, что отбывается на улицах, ну, протесты вельми моцные. А белорусы тогда это, в принципе, проглотили. Так, может быть, и скорочение российских субсидий проглынуть, вытерпеть, вытримать?
Вы знаете, ну, конечно, не надо это сравнивать, все-таки мы разные народы. Я не сторонник того, что там чуть не там один народ, так далее. Разные народы и разные традиции. Я вот 12 лет как выехал из Беларуси, я нахожусь в Москве. Это моя родина, в общем-то. Я скажу, что, конечно, здесь мгновенно организовывается общество для каких-нибудь протестов элементарных. Понимаете, недовольны участковым, поднимется толпа народу мгновенно. Это традиция здесь. Здесь не молчат. Это первое. Второе, значит, я соглашусь еще с Артемом, что реформы при Лукашенко невозможны. Авторитарный режим, да, мисс в истории авторитарная модернизация, это как раз там Тайвань, там Южная Корея, но это, конечно, времена холодной войны, огромная внешняя поддержка. Лукашенко, у него есть крест исторический на нем, он огромную получал поддержку все эти годы от России, он ее не использовал для модернизации страны. Это, конечно, это просто, знаете, такой удар в спину белорусскому народу, я считаю. Значит, ну, я только что не соглашусь, экономика может накрыться почти мгновенно любым медным тазом. Такие в истории примеры есть, он Великая депрессия США, хотя бы.
Валер, и ваш отказ, вот эта белорусская спречка, я глядел уже Артему, некоторые люди отказывали про то, что, ну, это такие бессердечный подход а-ля, так сказать, российских либералов початку 90-х годов, таких прогрессоров. И так это, как бы, пойдя на корысть белорусам.
Я пока не бачу, что Россия переходит до нового ставления до Беларуси и будет оказывать меньшую экономичную поддержку. Я лечу, что пока такие прогнозы заучастные, и думаю, что российская экономическая поддержка будет протягиваться, ну, можно сказать, коли скоротится, то не на шмат, не принципово. Что тычется, коли сапраўды это отбудется? Ну, позбавление от халявы заўсёды балюча. Но проблема в том, что Беларусь российскую допомогу просто проедает. И без такой допомоги, зрозуміло, доведется скорочать выдатки на социальную сферу, заробки бюджетникам, пенсии и так далее. Ну а то, что реформы начинаются, когда заканчиваются гроши, ну можно бачить на прикладе и Беларуси. От ті 10 указів і декретів по підтримці бізнесу, прийнятих наприкінці минулого року, вони стали виником і так званої низької посадки білоруської економіки у 15-17 році. І, я думаю, до речі, і акції не дармоєдов так само.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ній брали уділ оглядальник Радіо Свобода Валер Карбалевич, викладчик Російської вищої школи економіки Андрій Суздальцев и оглядальник портала «Тутбай» Артем Шрайбман. Вел передачу Юры Дракохруст.